Здравствуйте, дорогие друзья. Матвей Гонопольский, вон Катерина. Да, но она сейчас исчезнет, потому что тут есть всякие нюансы. Да. Значит, смотрите. Во-первых, добрый день. Во-вторых, Остин даже смотрит. Смотрите, сегодня тут из-за некоторых обстоятельств у меня встреча, мы в гостинице, мы сегодня улетаем, поэтому сегодня вся вот эта история будет ровно 45 минут. То есть в ваше время, вот в 22:45 я должен закончить. Значит, сегодня важное событие было. Сегодня Путин выступил. Я потом прокомментирую. Сейчас прочитаю по изложению BBC, что Владимир Владимирович... Нет, вот у меня есть, все есть. Значит, смотрите. В изложении BBC, да, чтобы было объективно. Кровавая рента геополитических кукловодов. Путин возложил на США ответственность за кризис на Ближнем Востоке, а на Украину за беспорядки в Махачкале. Президент России в понедельник провел совещание, которое, как анонсировали в Кремле, будет посвящено ситуации в Дагестане. Но в открытой части совещания, которую показали по телевидению, Путин значительную часть выступления посвятил красочному описанию того, как с его точки зрения США пытаются ослабить Россию и провоцируют нестабильность в мире. Цитаты. События в Махачкале вчера вечером были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры за западных спецслужб. То есть он перечислил фактически все, что только можно было, не в последнюю очередь, а кто в первую очередь. Дальше Палестина. Помочь Палестине может только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, России, боремся с ними в рамках специальной военной операции. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе. Опять же, совершенно непонятно, сейчас вы говорите очень тихо, сейчас, подождите, я проверю, у меня есть возможность здесь, потому что, одну секунду, я сейчас проверю. Так, вот я делаю громче, и, наверное, так вам будет хорошо, скажете мне, напишите. Значит, обратите внимание, что он говорит про специальную военную операцию, то есть мы боремся там, где-то в Палестине, с помощью специальной военной операции и так далее. То есть я... честно говоря, опять же, не понимаю, что он хотел этим сказать. Из выступления российского президента следовало, что именно США Россия воюет в Украине. Эту мысль российские власти транслируют на различных уровнях с самого начала войны. Далее цитата. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности, и они извлекают из нее свою кровавую ренту. Такая вот история. В целом, по мнению Путина, подлинная корыстная цель таких геополитических кукловодов, это его, так сказать, фраза, состоит в том, чтобы посеять ненависть и столкнуть людей по всему миру. После того, как толпа дагестанцев ворвалась на территорию аэропорта Махачкалы, чтобы не пустить в республику евреев, прилетевших из Тель-Авива. Значит, было возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках. В МВД сообщили, что установлены более 150 активных участников. Значит, вот такая история. Теперь переходим к тому... Ну да, я... Простите, я все-таки должен сказать пару слов по этому поводу. Значит, смотрите, какая ситуация. То, что мы сейчас с вами наблюдаем, как принято говорить, величайшая геополитическая ошибка Владимира Владимировича Путина. Я не знаю, что он сделает там на закрытом совещании, то ли он скажет мочить всех, то ли расстреливать, то ли что, не знаю, что он там будет говорить. Я этого не знаю, но то, что он говорит не о том, и это сигнал тем людям, которые бы хотели это повторить, что это, в общем, нормально. Вот это вот очень тяжелая история для Российской Федерации. Потому что взвесив, если он взвешивал, сказать, например, что мы живем... То есть не буду даже говорить, что в этих случаях надо говорить. Если есть президент, человек, который, который в том числе, кроме своих разных... Простите, пожалуйста. Смотри, извините, просто нам приходится вот что он написал. Поэтому, может быть, просто иди туда. Сейчас, извините, пожалуйста. Ребята, у нас есть своя жизнь. Ты поняла, где? То есть он... Все, значит, тогда пойди туда, чтобы они одни не сидели. А я, как только закончу в 45 минут, я спущусь. Давай телефон назад. Все. Скажи людям до свидания.
Зацените майку.
Да.
Такие темные времена, нужно немного света.
Цвета и света, что овеществляет Катя. Значит, еще раз, понимаете, в чем дело? Давайте, чтобы уже закончить это. Российское общество ждет сигнала. Вы знаете, что когда случилось это в Махачкале, то никто как бы пальцем не мог пошевелить, никто не делал никаких заявлений, ничего. Все было для того, чтобы сначала услышать сигнал сверху. А сигнала сверху не было. Я не знаю, кто Путину советует или что, или как все это там у них происходит, но так или иначе, пусть обвиняя Америку, пусть рассказывая про плохую Украину, про еврея Зеленского, про что хотите, обязательно должен был быть сигнал, напоминание, публичное, подчеркиваю, не в закрытой части, мочить их там, не знаю, что там делать, но должно было от самого высшего человека, царя, перед царя, нужно было сказать. Я напоминаю гражданам и хочу их успокоить. Мы живем в многонациональном государстве, и та-та-та-та-та, и та-та. Мы уверен, никому не надо ничего бояться. Но он выбрал самое ужасное. Он выбрал обвинить, что в этом виноват Запад и Украина, во что никто не верит, и дал сигнал безнаказанности. Катя. Она и оттуда слышит. Все, Катюша, 45, у меня 40 минут. Все, пожалуйста, прошу тебя. Сейчас мне им доложить все это и все. И давай заниматься, паковать чемодан. Так, теперь, Катя сказала. Так, теперь давайте важное. Поехали. В Дагестане задержаны 83 человека, которые участвовали в еврейском погроме в аэропорту Махачкалы, сообщает издание «Астра» со ссылкой на МВД. То есть 83 человека задержали. В ведомстве также отчитались о проведении более 50 обысков у участниц погрома. Теперь они будут мочить, но это уже... Значит, произнес очередную... Сейчас, извините, да что ж такое. Вот, Нетаньяху выступил. Некоторые его тезисы. Сейчас время войны. Так же, как США не согласились на прекращение огня после бомбардировки Перл-Харбора или после террористической атаки 11 сентября, Израиль не согласится на прекращение боевых действий с Хамас после ужасающих нападений 7 октября. Призывы к прекращению огня – это призывы к Израилю сдаться Хамас, сдаться терроризму. Библия говорит, есть время мира и время войны, продолжил он. Сейчас время войны. Война за наше общее будущее. Сегодня мы проводим грань между силами цивилизации и силами варварства. Вот такое его заявление. Я вам сейчас покажу фотографии одной замечательной женщины. Кто из вас угадает, я даже записал ее сегодня. Это будет замечательно. Кто она такая? Вот, посмотрите, пожалуйста. Блин, если этот чудесный... Вот, он взял. Вот эта вот женщина. Посмотрите, пожалуйста.
Потрясающе.
Потрясающая, да. Но потом вы услышите ее голос. Так, идем дальше. Пародия. Украинские биолаборатории взяли на себя ответ... Ой, нет, это я не прочитал. Читаю. Это разжигание. Ух, это я... Нет, Катя, отойди. Значит, Венедиктов пишет. Наткнулся на довольно точный анализ причин событий в Махачкале. Слегка препарируя его, получится следующее. Первое. Фактически особый правовой режим, сложившийся на Северном Кавказе, я бы даже сказал особый статус, цена для элит за лояльность, включая роль духовных лиц и руководство местных правоохранительных органов. Второе. Публичная поддержка Хамас со стороны федеральных властей и федеральных СМИ-пропагандистов. Третье. Тяжелейшая экономическая ситуация, практически реальная большая безработица для молодежи. Четвертое. Культ насилия, проблемы, в том числе мировые, решаются исключительно силовым путем. Переговоры – это слабость. Все остальное – интересы местных элит, заинтересованность мировых центров зла – это лишь небольшое ускорение этих процессов и не более. Такая точка зрения Алексея. Давай. Айдер Муждабаев написал. Не бывает, это очень важно, понимаете, вот как бы вам сказать, я бы обратил внимание россиян еврейской национальности на то, что написал Айдер Муждабаев, который вам так не нравится. Не бывает рейхов, безопасных для евреев. Акт антисемитизма – это уже существование, само существование рейса Тель-Авив-Махачкала. Так же, как рейса Тель-Авив-Москва и так далее. Рейс в рейх для еврея – это в любой момент билет на тот свет. Он имеет в виду рейх как, вообще, как понятие. Но вы знаете, что он называет рейхом Российскую Федерацию. Евреям незачем летать в рейх, евреям незачем оставаться в рейхе. Из него нужно было призывать их и помогать им уезжать как минимум после 2014 года. Расизм – аналог нацизма, который приводит всегда к одному. Евреям опасно иметь политиков, которые демонстративно отрицают настолько очевидные вещи. Я хочу вам сказать, что, значит, я хочу обратить ваше внимание, что он это написал до выступления Путина, который, как вы слышали, и я вам это сказал и прочитал, Путин, который не признал существование этой проблемы. Он хочет решать ее подпольно. Желание человека переизбраться, а поскольку переизбраться, то вы знаете, он все время молчал, ничего не это самое. То есть он не имеет вообще ко всему этому отношения и так далее. Вот. Понимаете, да? Возникает вопрос, а он как-то защитит? Ну, давайте так скажем, вот поскольку евреев сейчас на евреев нападают, он защитит? Вот если, например, в Москве начнется, что будет происходить? Актриса, певица и модель Скарлетт Йоханссон, вы знаете, красивая, безумно талантливая, отказалась от крупного контракта и уволилась из компании, которая хотела бойкотировать Израиль. Я еврейка, и никакие деньги в мире не стоят того, чтобы я пошла против своего народа. Вот это замечательно кто-то написал. Значит, вы знаете, профессия программист. Есть выражение. Профессия программист. В Дагестане прошли семинары по профориентации. Профессия погромист. От слова погром. Погром. Deutsche Welle. Иммигранты, замеченные в антисемитизме, не смогут стать гражданами Германии, заявил глава Минюста ФРГ. Германские ведомства, занимающиеся вопросами натурализации, должны в будущем расследовать даже такие мелкие правонарушения, как оскорбления, чтобы определить, не были ли эти действия совершены по антисемитским мотивам. Если судья установит наличие таких мотивов, виновный больше не сможет стать гражданином Германии. Вы знаете эту девушку красивую, Шани Лук. Шани Лук. Она была, ей было 22 года. Значит, ей было 22 года. Лайков совсем нет. Ну, как обычно. Виктория Азбукина. Звук капец в полной тишине в комнате перед экраном еле слышно. Ну, вы... Я не знаю, слушайте, у меня сейчас нет возможности разбираться, другие как-то слышат. Шани Лук была... обезглавлена террористами Хамас. Будет, возможно, будет прерываться. Возможно, будет прерываться проблемы с интернетом. Но оно восстанавливается каким-то образом. Шани Лук была обезглавлена террористами Хамас, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в интервью немецкому таблоиду Bild после того, как был найден череп 22-летней гражданки Германии. По словам Герцога, это означает, что эти варварские садистские звери просто отрубили ей голову. По мнению родственников девушки, она была застрелена сразу после нападения на музыкальный фестиваль 7 октября, и ей не пришлось переживать пытки. Глава Дагестана отметил, что задержанные в аэропорту Махачкалы могут поехать в зону СВО добровольно. Специальные меры по их направлению туда в качестве наказания за правонарушение не предусмотрены. Хороший намек. Хороший намек. Не убил еврея, поедешь убивать украинца. Выбирай. Пишет политик Владимир Рыжков. Денацификация превосходит все ожидания. Скоро в стране, победившей нацизм, может не остаться еврея, который не задумался бы об эмиграции. Еще раз хочу вам сказать, что если будет прерываться, пожалуйста, просто подождите. StreamYard, у него есть функция, он перекоммутирует. Если вы думаете, что все ограничивается теми республиками, той республикой, о котором говорили, есть и новости, есть и хорошие новости. КЧР, вы знаете, что это такое, Карачаево-Черкесия. Тем временем в Черкесске у дома правительства спокойно проходит антисемитский митинг. Мы не хотим, цитата, мы не хотим жить по соседству с евреями. Мы обращаемся к правительству с просьбой, чтобы огородить нас от того, чтобы сюда приезжали евреи. Сегодня есть фотография, ну, плохо видно, фотография митинга. Стоят, митингуют. Не хотят, чтобы евреи приезжали даже. Замечательные молодые лица. Значит, что пишет Венедиктов? Значит, в Махачкале более 500 тысяч жителей. Участие в погроме в аэропорту 250-300 человек, по моим источникам, 1500 по официальным, чтобы оправдать бездействие полиции. Вот ведь как. То есть он вполне справедливо пишет, действительно 300 тысяч, 500 тысяч жителей, полмиллиона, и мы не видели там миллионные демонстрации, понимаете, мы не видели там 20-30 тысяч и так далее, да? Но дело в том, что с одной стороны это хорошо, потому что обычные люди не поддержали это безумие, но с другой стороны это очень плохо, потому что нет четкого сигнала, значит, вот этому вот меньшинству. Я не знаю, какой этот сигнал должен быть, я уже сказал. Россия страна вертикали. И должна быть вот с самого верху. Но самый верх занимается войной в Украине, войной с Байденом и своими выборами. Нет, почему? У меня выбран... Сейчас мы проверим. Нет, микрофон. Вот выбран правильный Sennheiser, вот этот вот USB headset. Все, ребята, не трогайте меня, нам осталось всего ничего. Поэтому вот так. Тут человек пишет, значит, одну секунду, вот, сейчас, где он пишет? Сейчас, важное сообщение. Ну, в общем, короче говоря, там человек пишет, что в Дагестане всегда было мирно, в Дагестане всегда относились хорошо к евреям и так далее. Ну, знаете как, когда мы ходили с мамой на рынок во Львове, то пучок зелени стоил 15 копеек. И мама говорила, давайте 2 за 25. И женщина соглашалась. Это как мороженое за 10 копеек советское. Какое имеет значение, что было раньше? Ну, что-то раньше было, понимаете? Латынина. Погром в Махачкале сложен из трех составляющих. А. Чудовищном уровне антисемитизма на Кавказе, который начался после распада СССР и исламизации Кавказа. Я наблюдала долго своими глазами, как умные, казалось бы, люди все объясняли махинациями евреев. А Надыршах Хачилаев писал рассказы о том, как он освободит Иерусалим. Это тот, который случайно взял в Махачкале дом правительства. Это была сильная культурная деградация, когда в Дагестане общество, в котором вершиной карьеры была партия и научный институт, превратилось в общество, где значение имели только те, кто умел убивать и воровать. И Б. Путин только что на наших глазах капитулировал перед исламом. Это началось с Моше Израилевича. Ну, вы, наверное, знаете. Но это мнение вот Юлии Латыниной. Хотите, соглашайтесь, хотите, нет. Вот картинка совершенно офигительная. Как-то все происходило. Это вот я говорю про москвичей. Вот тут там всякое разное пишут про и так далее, и так далее. Да? Вот как бы, ну, все нормально, да, но откуда была черная сотня? И там, ну, вот как бы вот так вот, да. Пишет человек, который, когда они спустились, они были в автобусе. За нами гонятся люди, летят камни, я закрываю окно чемоданом. В какой-то момент толпа останавливает автобус. Они входят внутрь и каждого спрашивают, мусульманин он или еврей. Нам везет, что израильтяне в автобусе говорят по-русски. Все могло закончиться тем, что нас бы убили. Знаю, что погромщики стреляли в бортпроводницу и ранили ее. Я не говорю по-русски, это израильтянин пишет. Но мне помогает израильтянин, который говорит. Я отвечаю, что я мусульманин, я боюсь умереть. К счастью, мне верят. В автобусе я видел смерть. Если бы мне устроили серьезный допрос, они бы поняли, что я израильтянин. Нас спасает полиция. Автобус берут под охрану. На поле тысячи сторонников Хамас. После 4 часов ужаса нас, внимание, эвакуирует вертолет российской армии. Он стреляет в воздух, чтобы отпугнуть толпу, как в боевиках, а затем везет нас на российскую военную базу в другом городе. Мы там ночуем, едим. Кто хочет, летит в Москву, но некоторые остаются. Вот что происходило на самом деле, да? У меня просьба к Святу Ханенко. Кто напишет про звук, пожалуйста, забаньте этого человека. Это откровенный троллинг меня. Я этого не потерплю. А, вот начало. Я ехал в Махачкалу к невесте. Самолет. Да, вдруг мы видим, как сотни людей врываются в аэропорт. Ну, это я просто вторую страницу вам читал. А, 60 россиян находятся в списке С МВД Франции, в которой власти страны вносят людей, представляющих угрозу для безопасности. Среди них, очевидно, есть и выходцы из Чечни, отметил французский министр. При этом порядка 40 человек из перечня либо находятся в тюрьме, либо их свобода ограничена в рамках судебных мер. Официально в посольстве России во Франции заявили, что пока не видели списка, не имели контактов. Данная тема пока что муссируется, они сказали. Короче говоря, Франция хочет депортировать этих русских из страны за радикальные исламистские взгляды. Вот это очень интересная история. Тут вот фотография. Ну, вам плохо видно. Неважно, такой молодой человек, он вот так такой, знаете. Пишет Олесь Филоненко, итальянский писатель, пацифист и активист Витторио Оригони переехал в Газу в 2008 году, чтобы привлечь внимание к делу освобождения Палестины. В 2011 году он был похищен и убит местной салафитской группировкой, которая считала Италию государством неверных. Вот интересная история. То, что я вам сейчас прочитаю. Это очень интересно. Есть как Игаль Левин максимально то, что точно описал про хороших русских, про простых россиян, которые против войны. Вот слушайте, что он пишет. Удивительно. Как видим, протестный потенциал в России есть. Те, кто говорил, что там недовольны Путиным, но все пусеньки, которые боятся силовиков и поэтому не протестуют против вторжения в Украину и уничтожения украинцев, элементарно всем солгали. В РФ могут целые аэропорты захватывать и избивать силовиков, но, видимо, даже дагестанцам нормально политика РФ в Украине, раз благополучие Хамаса им ближе и дороже. Такие дела. И, кстати, я вот эту вот пост запомню, потому что... Если им не нравится, то они просто все сожгут. Я оставляю этот пост. Это не могу прочитать. Пишет профессор Преображенский. Государи мои, отбой. Мы думали, что в аэропорту Махачкалы погромщики. Но путинская... Пропаганда объясняет, это, оказывается, активисты. Даже, наверное, патриотические активисты. И я вам читаю, что написали газета «Ведомости». Вот, слушайте, это гениально. В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ на фоне проникновения туда толпы активистов, которые выступают против прибытия в регион пассажирского рейса из Израиля, сообщает Russia Today. У меня вопрос, а чего эти активисты возражают против прибытия рейса? Вам понятно? Мне нет. Вот очень интересная история. Пишет «Верстка» издание. Как минимум два российских региона отказались награждать сына Кадырова, избившего Никиту Журавеля, в СИЗО. Руководство Чечни обращалось с такой просьбой к властям Кабардино-Балкарии, Адыгеи. Главам этих регионов предлагалось вручить Кадырову-младшему одну из национальных наград. Чем выше, тем лучше, рассказал «Верстке» такой-то человек. Его слова подтвердил источник в парламенте, близкий к властям другой Кавказской республики. Кстати, я хочу вам сказать, что в парламенте, сейчас, а кто это написал? Да, Леонид Волков. Нет, другое сейчас прочитаю. Значит, Леонид Волков здорово написал про то, что произошло. Итак, в Махачкале нацисты штурмом взяли аэропорт, полиция на их стороне. Ну, это пережим, но ладно. Вместе ищут евреев, чтобы их убивать. Шел 24-й год путинской стабильности, заканчивался второй год специальной военной операции под денацификацией. Не знаю, сознает ли кто-то в полной мере, с какими проблемами Путин оставит Россию, когда наконец покинет нас. Как трудно будет чистить эти авгиевы конюшни, кажется, никто не понимает. Я не понимаю, как никто не понимает. Что, только он понимает? Я, например, понимаю. Я думаю, вы понимаете прекрасно. Вот он возьмет и умрет. А вот это все есть. Ну а в моменте очень хочется, чтобы Владимир Соловьев прилетел прямо сейчас в Махачкалу на встречу со своими фанатами и подписчиками. Ну, тут он, конечно, ошибается, потому что я знаю, что будет говорить Соловьев на митинге. Пишет героиня антиутопии. Естественно, не все палестинцы за Хамас. И, естественно, не все граждане РФ расисты. Но если гражданин РФ, зная о том, что творит его страна, продолжает с пеной у рта ее защищать, вывод о том, кто он, очевиден. Если палестинец после всех ужасов 7 октября выходит на улицы Европы не в поддержку Израиля, а в поддержку Хамас, также можно делать вывод. Интересно написал Михаил Веллер. «Я, ужасаясь себе, согласен с Дуче Бенито Муссолини, который в ответ на ходатайство исламской делегации «Нельзя ли построить мечеть в Риме?» ответил: «Можно на симметричных условиях построить христианский храм в Мекке». Ребята были не готовы. Напомним, что 30 июня 2023 года в Кремле объяснили поездку Путина в Дагестан. Путин питает теплые чувства к Дагестану и рад развитию региона. 4 июля 2023 года Путин встретился с девочкой из Дербента и дал 5 миллиардов рублей для Дагестана. Ну, дальше написано, что произошло вчера. Тут, знаете, что важно? Что если он обвинит Дагестан и что там такое, то его спросят, а что ты туда бабки дал? Ну и кроме того, они, конечно, его подвели в том смысле, что он же говорил, что он дал на туристический регион. Там действительно очень красиво. Дербент. Дмитрий Глуховский откликнулся. Погромы в Дагестане идут не то, что при попустительстве, а при координации со стороны власти. Цели – выпуск пара в условиях падения уровня жизни и тревог военного времени и покупка дешевой популярности в арабских странах за счет присоединения кампании ненависти против Израиля. Я с ним не согласен, он накрутил. Министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к войне в Европе. Он сказал, что видит опасность войны в Европе и что армия и общество должны быть готовы к войне. Анекдот на, так сказать. Моня звонит из Израиля другу в Москву. Сеня, что там у вас творится? Да, Дагестан немножко воюет с евреями. Ну и что, есть потери? Да, есть. Дагестанские власти потеряли аэропорт, русский самолет, 10 дагестанцев в больнице, полицейские с травмами. А что потеряли евреи? Моня, ты не поверишь, евреи так еще и не приехали. Пишет Лев Рубинштейн, вы знаете, поэт и писатель, и я ему верю, ну, такое бывает, это уже, правда, ну, такое, ну, сумасшествие, но юдофобия – это серьезная вещь. Он пишет, где-то когда-то я прочитал о человеке, свихнувшемся на юдофобии. Однажды он пришел к стоматологу и потребовал, чтобы тот удалил ему все зубы, именно все. На законный вопрос «Зачем?» он ответил, слегка понизив голос, что между зубов у него завелись евреи, и никакими зубными щетками и зубочистками их оттуда выгнать невозможно. Ну, что делать? Ну, вот он захотел. Ну и вот такая, значит, важная вещь написал Дмитрий Колезев. События в Махачкале вызывают шок. Натуральный еврейский подром в 23-м году. Местные жители штурмом берут аэропорт, чтобы поймать евреев, прилетевших рейсом из Тель-Авива. Росгвардия, как водится, сделать ничего не может. Тут набившая оскомину шутка про пластиковые стаканчики. Удивлен ли я? Признаться, да. Хотя вроде бы логично, что если постоянно накачивать граждан ненавистью, то она будет прорываться в самых неожиданных местах, а не только там, где бы хотелось организаторам этой ненависти. Путина рано или поздно не станет, но вот какое наследие он оставляет. Рустем Адагамов пишет абсолютно справедливо. 6 детей из дагестанских семей прилетели сегодня в Махачкалу из Тель-Авива, где проходили лечение от онкологических заболеваний. Матери были вынуждены защищать их от погромщиков, которые устроили проверку документов в автобусе. Они показывали свои российские паспорта и кричали: «Мы не евреи». Сегодня я стих не буду читать, потому что мне не до стиха. Но вместо стиха я прочитаю вообще. Я советую вам посмотреть документальный фильм, сделанный много лет назад, который называется «Прогулки с Бродским». Если я не ошибаюсь, такое название. То есть съемочная группа приехала к Бродскому в Венецию. И это какой-то часовой или даже двухчасовой документальный фильм, где он говорит. Я – это какое-то жалкое пустое место по сравнению с его интеллектом. Он размышлял обо всем, немножко читал стихи, но в основном это невероятная глубина ума, постижение мира какой-то своей особой философии. Ну и вот фрагмент, то, что он говорил, не из фильма, а вообще. «Я считаю ниже достоинства человеческого оказываться в положении, когда государство тобой распоряжается. Ни при каком раскладе меня эта ситуация не устраивает. Ни при героическом, ни при комическом, ни при трагическом. По-моему, задача, стоящая перед человеком, очень проста. Прожить свою собственную жизнь, не чью-нибудь и неопределяемую чьи-то иными категориями, стандартами и критериями, но собственными, которые он в течение своей жизни в состоянии выработать». Он сказал в 87 году. Значит, я сейчас был на одной конференции. Это конференция в поддержку политзаключенных российских. Там была значит, супруга Карамурзы. Я записал с ней небольшое интервью, но я тут сижу на чемоданах, поэтому там оно 7 минут. Значит, сейчас, извините. Ой, Господи. С ума сойти. Прорываются. Да, значит, там выступали серьезные люди. И это было очень интересно. Но я не все понимал, потому что все было по-английски. Там были какие-то сенаторы и так далее. Ну, все очень так. Но вы знаете, это происходило в интересном помещении. Это помещение называется «Музей жертв коммунизма». Это очень сложно туда заходить, потому что там все, в том числе и агрессия России против Украины. Он существует на донаты, и, так сказать, все очень серьезно. Собралась полная хата, и люди зачитывали их письма и так далее. Про Карамурзу, про Женю Карамурзу я ничего говорить не буду, потому что когда приеду вот следующий эфир, я вам тогда дам послушать. Вот. Но когда находишься в этом музее, это, знаете, ну это, конечно, не Яд Вашем в Израиле, но как бы это все очень серьезно. Там есть распорядок такой, очень интересный. Туда приводят школьников, туда приводят студентов и так далее. Вот выделили 1,5 часа сегодня на то, чтобы вот это вот собрание там прошло. Замечательные люди. Вот, интересно. Это интересно. Есть люди, которые, к сожалению, за границей, но все-таки их беспокоит судьба Российской Федерации. Ну что ж, все, давайте я буду заканчивать, потому что надо собирать чемоданы, потому что потом меня в аэропорту не поймут, что я вел какой-то эфир. Стиха не будет. Вот что хочу сказать. Значит, завтра эфира не будет, потому что я буду в самолете. То есть он будет послезавтра. То есть я из Америки лечу в Европу. Соответственно, вы понимаете, да? Я буду в дороге, там пересадки и так далее, и так далее. Поэтому встречаемся послезавтра, то есть следите за рекламой. Ну и теперь традиционные слова. Поставьте, пожалуйста, лайки. Тут идет дискуссия, которую сейчас пропагандисты раздувают по поводу Пономарева, что он делал этот канал и так далее. У меня где-то написано, у него этот канал забрали очень давно, и я Пономарева очень хорошо знаю. Ничего он не... Ну, в общем, даже не буду вам ничего объяснять. Тот, кто живет мифами, пусть живет мифами. Теперь смотрите. Итак, поставьте, пожалуйста, лайки, насколько вас хватит. Это первое. Второе. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Сделайте репост. И вот тут вот я хочу поблагодарить. Я не часто это делаю. Забодался. Некто кофе. Павел купил 5 чашек. Некто 3 чашки, Анна Карубатов 3 чашки, Надя чашку и так далее, и так далее. Забрасывают кофе. Значит, что я вас хочу попросить? Там, кроме кофе, можно еще стать моим патроном, а кроме этого можно бросить мне пару рублей. Там есть и такая возможность. Спасибо вам. Я вас люблю. Все в порядке. Я желаю себе и вам летной погоды. Давайте до встречи. Встретимся послезавтра. Следите за рекламой. Пока.